И Таня говорит, захотел бросить, я бросил курить. Вот и все. И он явно осуждает человека, который курит, не может бросить курить. Вот. Этот человек не знает, который пришел, так мог сказать. Он не знает, что бросить какую-то страсть или какой-то грех, это требуется Божья благодать. Но Господь не дает благодать свою, пока мы ее не захотим. Я на своей шкуре это испытал. Я научился курить, мне было 21. Я был в армии, последний год служил в армии. И вот я, значит, втянулся в это дело, так что по полторы пачки в день курил. Вот. И 10 лет курил. 7 лет спустя один батюшка, значит, пришел ко мне, а я уже писал тогда иконы, значит, иконописцем был как бы. Ну и вот, значит, жил в подвальном помещении. Выхожу я на двор, чтобы закурить. И батюшка меня вдруг заметит: ты что, куришь? Константин Александрович, да ты иконописец, что ты куришь? Как же ты такое можешь делать? Ты не знаешь, что такое Иоанн Кронштадтский об этом пишет? Я говорю, не знаю, что такое пишет. Ну как, это же ладан чертям, бесам, это курево. Я говорю, ну, я, конечно, не хочу. А где это написано? Моя жизнь во Христе. Я, конечно, моментально уже в Священном Писании не видел там о куреве, что там не говорилось об этом, что нельзя курить. Я, значит, открыл, нашел это место, верно. Иоанн Кронштадтский чудотворец пишет о том, что, значит, это ладан дьяволу, куреве это.
То есть жертва, да?
Ну да, жертвоприношение дьяволу.
Я говорю, а почему он так пишет?
Но я тогда не понял.
Нет,
но я говорю, я тогда не понял это. И потом я понял, в чем дело. Дело в том, что жертвоприношение это страсть уже, вошло в страсть. И когда мы служим этой страсти, то мы это служим бесу. Не Господу Богу, а через страсть, всякую страсть. Не только через куриво. Ты пьяница, или выпиваешь, там, или объедаешься, или там как. Ну, все равно, всякий грех, который вошел нам в привычку, и который мы уже не замечаем, что это грех, то он вписывается нам в страсть. И нам нужно, такая уже привычка, удовлетворять эту страсть. Значит, мы служим этой страсти, и значит, таким образом мы служим бесу. Он через нас, он благодарен нас за это. И вот я пошел, начал вести борьбу против курева. А я себя считал, что я такой сильной воли, такой молодой человек был. Вот я, значит, борюсь и борюсь, бросаю на день, на два, на три, на неделю. То раз чуть не на целый Великий пост бросил, начал бросать курить во время постного, значит, времени. И потом как-то чуть ли не на полгода бросил курить. И вдруг я это после 6 месяцев... тяжелейшей борьбы, но какая страсть, как скрутило. Вы знаете, когда я бросал это, значит, курево это несчастное, то возьмешь пачку папирос, у меня всегда на машине ездил, возьмешь эту пачку, уже рассердишься на себя, на эту пачку папирос, выбросишь в окно, хоть это в лес там мимо, но ночью в 2-3 часа не можешь спать, пока не получишь эту, не зажжешь папироску. И идешь тогда, садишься в машину зимой и летом, там в дождь куда угодно, и едешь куда-нибудь достать папиросу. Как собака, ходишь, лазишь, там ищешь эту пачку, где бросил. Я знаю, что я в эти кусты бросил. Где оно? И вот достаешь, и если не находишь этого, тогда идешь на станцию какую-нибудь, там за границей в Америке окурок сколько угодно валяется. Пойдешь, подбираешь окурку, чтобы как-то затянуть хотя бы один раз. Вот как страсть обладает, захватывает человека полностью. Просил, тогда у меня уже сын старший родился, уже был подростком, уже второй родился. Маленький, второму уже было, я не знаю, 3 годика, может быть, 4 годика. Старшему было немножко старше. Я говорю, молись за папу, что папа бросил курить. Уже просил людей, чтобы вокруг знакомых, что молитесь, чтобы я мог бы освободиться от этой страсти. Вот как держалась страсть. И в конце концов как-то с папиросой в зубах вошел в комнату. В домик. Зашел с папиросой и по обычаю, хорошему обычаю, моментально смотрю на уголок с иконами. И икона там как раз была нерукотворный образ Спасителя, который сам написал. эту икону. Я посмотрел на иконочку, и у меня вырвалась эта молитовка. Простая молитва, но это вырвалось из сердца, где: «Господи, я же совершенно бессильный без Твоей помощи, помоги мне оторваться от этого». Положил папиросу, пепельницу там перед дверью, и как будто никогда в жизни не курил. Явное чудо. Никогда в жизни как будто не курил. И никакого ни тяготения, ничего. Наоборот, противно стало, когда дым только слышу. А то не куришь, борешься, только, ну, хоть бы в обществе, где куришь, чтобы хоть подышать вот этой пакостью, чтобы немножко насладиться. Вот до чего овладела страсть. И вот так, детки, это так с каждой страстью у нас. Если мы втянем все это, оно нас так тянет, так мучает. Вот. Но мы узнаем и познаем ее только тогда, когда хотим освободиться. Пока мы не хотим освобождаться, ничего. Я себе курил, никак не думал, что это что такого страшного. Мне хотя и там могли там кто-то что-то говорить, но ничего такого ужасного нету. Но я-то попал в эту страсть сам по своей же вине. Я осуждал свою мать, которая курила, и отец, батька курил у меня. Вот, они интеллигентные люди, все это так уже приучены были к этому куреву. И вот я это осуждал свою мать. И говорю: мать, ну чего ж ты куришь? Да ты ж православный, да не надо, да то есть. Я прислужником был тогда у батьки такой. Все законы, все наизусть, можно сказать, все выучивал. И подмечал ошибки у каждого. Так что такая была особо, в общем. Ну и в конце концов, вот я мать как-то сказал: да мать, да брось, да не надо. И осудил в своем сердце мать, что вот она не может, силы воли не хватает, брось. Она говорит: да сынок, да вот не могу, вот хотел, не могу. Вот. И прошло годика два, я в армии был. И последний год в армии, кто-то мне какой-то чудак сказал, я жалуюсь, что когда я управляю машиной, то я еду и засыпаю. Меня это как-то успокаивает или что-то, в общем, засыпаю. И здесь мне вдруг говорит один солдат: а ты возьми, закури, тогда это спать не будешь. Я идиот, взял и купил папиросы, как раз ехал, засыпал всю... под утро ехал с длинного пути и закурил первую папиросу за рулем. И мне сразу же дурно стало. Я, видно, дурно стало настолько, что не только я отошел от этого, от сна, наоборот, меня моментально усыпило. И я аварию имел, да такую аварию, что чудом, явным чудом я освободился. Я остался живым. Машину совершенно разбила мне. И здесь в этот момент три чуда было. И меня это не случило. Я не понял, что это я-то взялся, закурил, как раз это случилось такое. Я ничего этого не понял. Но мне тогда, благодаря ходатайству царевича новомученика Алексея, который не был еще прославлен, тогда я выскочил из большой беды из-за этой аварии. А то я был бы, это когда-нибудь расскажу, была это страшная беда была мне от этого. Потому что я был тогда без пропуска из армии, поехал, чего мне только там не было. Машина без регистрации, всякие нарушения у меня были тогда. Из этой первой папироски. Но выйду, казалось бы, что я бы после этого опомнился, понял, что не надо. Ничего подобного. Я себе это и не обратил внимания, что папироска-то мне уже причинила сколько вреда. Я втянулся в это, в курево. Так что вот, пока меня Господь не освободил. Но тогда я познал, насколько мы слабы сами по себе. И насколько нету смысла нам гордиться, когда они сказали, что я по силе воли смог что-то сделать. Потому что если я скажу и могу, скажем, по своей припишу к себе заслугу, то, что я смог освободиться от какой-то самой простой греха простого, то уже кончено. Здесь захватывает у меня грех гордости. И это еще больше страсть, еще хуже. Это грех. Так что вот, поэтому помнить должны мы, что без Бога не до порога. И без Божьей помощи, без Божьей благодати мы не можем искоренить, или даже не только искоренить страсть, но даже освободить себя от любого искушения, которое бы нас не доходило. Вот. Не надо никогда себе говорить, что я это могу сделать. Никогда не ставь себя под искушение тоже. Это мы такие дураки, когда мы берем и разрешаем себе ставить под искушение.
А если, скажем, люди поют хвалу и курят одновременно, перерывом что-то делать с такими людьми, петь вместе с ними или что?
Ну, если как хвалу. Ну, я, например, мне батюшка мне спросил, например, ну как же, неужели ты пишешь иконы и ты куришь? А я тогда знал такого знаменитого иконописца за границей, такой Сафронов был. Он тоже курил, как ни странно.
Говорят, ты исповедь. Как готовиться к исповеди? Вот что нужно, чтобы подготовиться к исповеди?
Я думаю, что первое надо настроение свое подготовить. Надо желание иметь и прийти к этому покаянному состоянию. Желательно, чтобы мы подготовили бы свое сердце к этому желанию, это сбросить с себя весь мусор, чтобы наше, все-таки заныло бы наше сердце, наше состояние, что вот нам просто дальше невозможно так это нести, эту обузу, эту греховную всякую, и что мы хотим освободиться от этой ноши. Потому что на самом деле она страшно противная, эта ноша, если мы могли бы только обонять эту самую, эту пакость, которую мы носим, как ангелы, которые около нас, то они нос закрывают, можно сказать. А мы это себе ходим и смердим, и не замечаем. И вот чтобы мы как немножко почувствовали это, что нам это все уже становится противно. Грех, и сами становимся из-за греха себе противными. Вот тогда мы хотели себя очистить, вымыться. Вот пойти вот как... Вот как периодически подойдет ко мне, там скажет, батюшка, вам пора бы уже покупаться. Вот там, понимаешь, ну... Что ж, ну, тогда приходится, значит, тогда смиряться и, значит, идти, значит, купаться. Ну, вот так не надо ждать этого, дожидаться, чтобы пока у нас так уж паршиво будет.
А как возбудить чувствование этой своей греховности?
А вот здесь надо нам становиться, выходить на свет. Если мы в темноте будем все время ходить, то мы ничего и не увидим за собой. А вот если выходить на свет, как выходить на свет? Ну вот посещай богослужение-то, слушай Евангелие, прислушивайся к чтению апостольскому, ко всему. И вот эти будут тебе как бы на свет тебя вытаскивать, и ты будешь тогда замечать, вот так вот ты же в этом виноват, и вот так. Если есть в семейном отношении, в семье живешь, тебе замечательно. Нету семейной обстановки, где бы твои собственные родители, братья, сестры, там, жена, муж, родственники, чтобы тебе обязательно не указали бы на какую-то твою греховность. Им это очень нравится, вообще-то, в семейной обстановке. В монастыре, живешь в монастыре тоже, в общине, в семье, это самое хорошее. Они наружу тебе сразу же выложат все твои недостатки. Они их заметят, подметят, и тебе потом выскажут тебе. Вот, не смущаясь, так что. А здесь только ты не обижайся на это, а наоборот, благодари их, считай, что твои благодетели, тем, что тебя берут и выкладывают твои все недостатки. Вот, и цени их, за твои хирурги, как Иоанн Крючеротворец Кронштадтский говорит. Вот. И вот если будешь так прислушиваться, то, что тебе окружающие говорят, если говорят тебе, что да ты смердишь, ну, значит, обрати внимание на себя больше, если сам не замечаешь. Выводи себя на свет евангельского чтения, читай Евангелие, положено нам каждым вычитывать хотя бы положенные на тот день. Указано Евангелие и апостольское чтение. Вот возьми это, вычитывай. Обязательно поможет тебе посмотреть на себя. А молитвы утренние, вечерние, они же покаянных молитв там сколько. Вечером требуется, чтобы мы бы прочитали бы краткую исповедь хотя бы. Но вникай в это. Вникай в то, что вы не просто прочитай. Прочитать это легко. Довольно легко, скажем. Вот здесь надо, чтобы прочувствовать. Прочитать одно, а надо прочувствовать. Вот, молитву. Молитва без, я думаю, все-таки, если молитва просто словесно идет, и даже если головка идет, если даже начинаешь понимать что-то, но не будешь чувствовать молитву, то она тоже, это уже не сердечная молитва, уже без толку. И покаяние тоже.
Ну неужели совсем без толку, если ты, то есть до сердца не доходит, хотя бы умом читаешь, неужели уже совсем без толку?
Нет, это нельзя сказать совсем без толку, потому что ты все-таки ты хоть стараешься, прикладываешь усердие какое-то к этому. Иоанн Кронштадтский чудотворец говорит, что начиная с ума-то, оно в сердце будет потом проникать. Значит, это первая стадия. Языком, конечно, мы умеем плести.
Здесь, там, наверное, какой-то язычком. Ритм очень важен. Что если человек вводит себя в какой-то ритм молитвенной жизни, богослужебной жизни, или даже в ритм исповеди, вот скажем, вот такая
вот,
жизнь.
Вот у нас это ритм, это есть, я думаю, что наша это ежедневная молитва утром, вечером, посещение богослужения, те, кто может быть таким счастливцем, чтобы жить около церкви, или около монастыря, или в монастыре, где есть ежедневное богослужение, то это, конечно, самое прекрасное, вот это есть, это ритма, как вы говорите, или потом развивается постоянство, это прекрасно, и нас подготавливает, конечно, почву. А церковь, ежедневное богослужение, ну нас все время ведет нас фактически за руку, просто ведет в Царство Небесное, прямой дорогой.
Ну, ты уже на берегу, там, все от тебя зависит, но ты до берега добрался.
Да, ну вот тебя тянет все время за ручку, как маленького ребенка. Но здесь-то не надо ртачиться, не надо говорить, да я уже не ребенок, не надо меня за ручку водить, не думай о себе, что ты уже достиг чего-то или достигла. А знаешь, что именно как маленький ребенок, аще не будете как дети, не внедите Царство Небесное, вот пускай тебя церковь и ведет за ручку тебя прямо. А ты брекаешься, вот ты не хочешь, вот, ну, заставляй себя, значит, вот, старайся быть послушанием, все время сбивай, можно сказать, свой гонор, свои самолюбие, себялюбие, поменьше жалей себя, и будешь... В церкви самое, конечно, благоприятное, это в церкви тебе укажут тебе все твои ошибки, все твои грехи. Потому что некоторые думают, ну я раз пойду в воскресенье на богослужение, и этим делаю, уже хватит, уже все в порядке, я уже православный. На самом деле не совсем так. На воскресенье мы слышим всегда, главное богослужение заключается именно в воскресенье Христово, праздники воскресения Христова. Но там говорится всегда о страдании Господне тоже, о крестном ношении, о том, что как Господь за нас-то именно претерпел крестную смерть и нас спас от грехов. Но подготовительное и вообще общее житейское мы не можем все взять из воскресного только богослужения. И вот те, которые, например, миряне, живя в миру и посещая только воскресные богослужения, то у них нет полного понятия о православии. Чтения полного нет, апостольских чтений, наставления апостолов, как у тех, которые ежедневно это вычитывают. Чтобы нам полностью получить как бы образование духовное, иметь образование, нам нужно, конечно, полный круг богослужебный. Но включая и всенощную, значит, там, где тоже каноны, там они меняются, и на гвасы меняются, потом каноны, на каждое воскресенье свой праздник еще, кроме воскресения Христова, еще святого празднует церковь, или еще событие какое-нибудь. Так что там есть какое-то, но все-таки не будете полностью раскрываться картина православия, как она раскрывается, когда можешь все богослужения проходить. Владыка Аверки покойный в Роденвилле Свято-Троицкого монастыря, он очень часто говорил, что вот это богослужение, это есть как бы постоянная наука или изучение духовной жизни. И сколько будешь проходить всю свою жизнь, можешь устав уже знать, как будто бы казалось, а все равно будет все новое, все время раскрываться тебе. Раскрывается духовная жизнь там. Ну вот жить по этому учению. Вот. И если поставив себя перед светом богослужебным, скажем, или церковного, церковной жизни, тогда увидишь уже скоро, насколько ты нуждаешься в очищении все время, в очищении грехов, ленности, особенно духовной ленности. Если мы себе можем винить себя иногда, что мы ленимся там телесно, но духовно мы еще больше ленимся. Потому что телесно легче даже работу телесную производить, нежели духовную.
Знаете, есть такая расхожая монастырская мудрость, не знаю, поговорка: послушание выше молитвы.
Но я думаю, что молитва у тебя не будет идти, если она не будет с послушанием связана это вообще-то. Ага. Так что здесь, если ты пойдешь наперекор, скажем, вот твоему послушанию, или да, настоятель тебе монастыря, или игуменья, говорит тебе, вот ты должна исполнить вот это послушание, и сегодня тебе не придется пойти на службу, то, ну, а ты пойдешь на службу, помимо этого послушания, настоятельница обители, то здесь тебе, по-моему, не пойдет тебе на пользу это. Ты можешь молиться на послушание, если вы говорите коробочки, там где-то пасти коровок идете, так вы это можете прекрасно молиться в это время. Вообще работа, всякое послушание, которое делается при монастырях, оно вообще очень удобно с ним и молиться вообще-то. На богослужении, если ты не можешь там, ну, ты можешь радоваться, что ты, значит, вот на кухне, например, тебе надо, может быть, дежурство держать на кухне, в это время там молиться за себя. Ну, а Господь тебе засчитает то же самое послушание, как ты была бы на молитве. Но ты должна это молиться. Молитва наша не состоит только в словах, а молитва — это в чувстве нашего сердца, в отношении к Господу Богу. В любви Господу Богу, проявление любви, в словословии Господа, в благодарении Господа. Вот эта молитва, это состояние душевное наше. А это может быть, нам сам Господь говорит, непрестанно молитесь. Апостолы нам повторяют, все святые говорят, непрестанно молиться. Это не означает, что стать обязательно перед иконами или в храме молитвы.
Это просто предстояние, состояние.
Это да, состояние общения. Молитвы. Любовь к Господу Богу. А вот все-таки вернемся к этому покаянию. Так вот, если мы будем общаться с Господом, пристанем пред Господом, начало премудрости, страх Господень, будем развивать в себе, и будем тогда мы с вами общаться с небожителями и со святыми, вот как на богослужении, вспоминая каждый день в канонах, это в чтениях, это жития святого. И вот тогда мы должны сравнивать нашу жизнь с их жизнью. И вот здесь мы и можем сопоставить, сказать, ну куда ж мне... Куда ж, что мне? Надо чистить себя, надо себя вымывать, надо в баню идти как можно почаще. И вот и желательно, конечно, чтобы мы исповедовались бы чаще и причащались бы, потому что мы таким образом себе через исповедь мы омываем себя, а через причастие, через таинство мы принимаем как бы противоядие вот, всего яда греховного, который мы от нас вытащили, но действие, оно у нас продолжает действовать. Вред уже принесло нашей души и нашему телу, а Господь обновляет все наше естество своим телом и своей кровью. И опять любовь требует этого. Любовь требует, чтобы мы бы имели ближайшее, конечно, общение с Господом Богом. Когда-то это Иоанн Златоуст писал для нас, конечно, в это время, может быть, страшные слова, где Иоанн Златоуст говорит, что мы оскорбляем Господа, когда выносит священнослужитель чашу с телом и кровью Господа, а мы отказываемся принимать тело и кровь Господа. Потому что одни говорят, да я не готов, да я не постился, да у меня там жена, да у меня там то-то. В общем, всякие дела более важные, чем
вкусить тело и крови Господа Иисуса Христа. Это оскорбление для Господа Бога. Вот, вот как смотрел когда-то святитель Иоанн Златоуст.
Вот это люди были другие.
Но у нас не благословляют так часто причащаться.
Да, вот, кстати, о чистоте.
Но это уже опять другое дело. Сейчас, ну, если говорить в данном момент, в данный момент, это в монастыре здесь у нас, здесь, значит, вот, традиция такая есть, видно, развивать, чтобы особенно тяготение к причастию, к исповеди, к телу Христову. Честно, здесь, да, по-видимому, да. Может быть, тоже это имеет начальство здесь в виду, может быть, это как подвиг особенно берется еще на себя монастырь, что им не допускает часто причащаться. Mm-hmm. Это особенно, значит, подвиг на себя берут. Потому
что, конечно,
Иоанн Кронштадтский чудотворец так говорил, что я не знаю, как это... Я вот не могу дождаться до утра, чтобы снова причаститься, потому что истекает его сила от него и отходит. Вот уже после причастия приходит время какое-то. Он не мог ждать, чтобы до следующего дня, чтобы еще раз, значит, причаститься, чтобы опять обновить свои силы. Так что, ну, у него также и с молитвой было понятие такое. Он говорит, я не понимаю, как это люди могут там полтора часа или там... Говорю, да что, говорю, полтора часа? Да каких-то минуту там, или как можно быть минуту без молитвы? Вот, для него это было непонятно, потому что он непрестанно молился. Иоанн Святитель Шанхайский тоже, конечно, ему не надо было остановиться на молитву, готовиться, как это нам приходится. А он все время пребывал в молитве. Вот, у него молитва, настроение было всегда, и покаянное. Молитва без покаяния, она тоже, я думаю, что это невозможно без покаяния. Чтобы человек не чувствовал своей греховности, не чувствовал своей ничтожности перед Всевышним, то какая может быть молитва? Сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. А мы это тоже умеем. Мы умеем с вами холодненько подходить, с холодочком.
С чувством собственного достоинства.
Да, или в общем, ну да, или без чувства великого достоинства Божьего перед нами стоящим. Вот это у нас есть, вот эта гордынька наша выскакивает, а мы не понимаем, почему мы молиться не можем, или каяться не можем. Из-за этого мы какую-то злобу на кого-то. Кончено. Если на кого-то обидишься, уже ты молиться не можешь. И уже покаяние никогда не придет настоящее. Как бы ты ни крутил, чтобы ты как-то на себя не увидел, но если ты еще видишь грех своего брата или сестры, который ты не можешь простить, никакое покаяние тебе не придет. Не придет. И исповедоваться не сможешь как следует. А если пойдешь, скажешь там, вот виноват том-то, 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 и батюшка над тобой прочитает разрешительную молитву, а освобождение ты все равно не получишь. Ты все равно не почувствуешь никакого облегчения, пока сам не простишь должникам своим. Поэтому Господь прямо сказал, что когда придешь, ты дар принести Господу Богу, а это дар молитвы. Мы ничего другого не можем принести Господу, только постараться помолиться, общаться с Господом. Вот это наш дар можем Господу принести. Вот, чтобы нам это сделать, нам нужно обязательно сначала все просмотреть, чтобы ни в коем случае не затаить против никого ничто. В семейном обстоятельстве, как будто, кажется, не надо далеко идти. В любой семье всегда уж какие-то мелочи, ну что-то возьмешь, затаишь, наверное, на кого-то. И вот это обязательно надо отстранять сначала, примириться с братом, потом можешь тогда идти, где Божие дело делать. А все остальное не угодно Господу Богу. И вот это одна из причин, я думаю, почему так, когда люди исповедуются, то редко тоже, потому что они не чувствуют такого великого облегчения, потому что у них все продолжает держаться какие-то там, какой-то недочет, кому-то не может прости.
Это первое условие к тому, чтобы получить облегчение.
Я думаю, что это первое условие должно быть. Это первое условие к нашему общению с Богом. Если мы не можем иметь общение с близким, то какое же мы можем иметь общение с Богом? Нам Господь дает нам барометр как бы общения с нашим близким.
И вот как можно полюбить, скажем, человека абсолютно проеденного этим миром, совершенно бесноватого? Ну, допустим, вот у меня была недавно встреча, женщина молодая, довольно красивая, которая ругалась отвратительной, совершенно грязной бранью, которая высказывала совершенно грязные, как ей казалось, здоровые, правильные суждения обо всем. То есть это было совершеннейшее ощущение полного зловония и ямы, и все это еще в очень агрессивной форме. Как прикажете полюбить вот такого человека искренне?
Вот я думаю, что надо было бы нам узнать, что такое любовь, Христова любовь. Вот вы заявились и сказали о жалости, сказали. Ну, можно было бы еще как-то пожалеть. Да и то же как-то. Как можно пожалеть даже такого человека?
Жалко, ну вот, собственно, нету симпатии.
Вот здесь я думаю, что нам нужно разобраться, что такое Христова-то любовь. Господь говорит, когда спросил его, а кто мой ближний? И вот Господь взял да и объяснил, что вот человека какого-то разбили, это побили, разбойники напали, оставили еле живым. Прошел батюшка, не обратил внимания, прошел там ученый, тот, прошел потом самарянин, пожалел. Вот это любовь. Вот это любовь, пожалеть. А вот этого сейчас гордый мир не хочет принимать. Господь, видя ту немощь нашу человеческую, что как мы попадаемся в лапы все время врага, как он над нами издевается, как обкручивает нас, за нос водит все время, с одной страсти в другую, с одного греха на другую, и мы никак выкрутиться не можем, мы нуждаемся в особенной помощи, и вот и Господь пожалел нас. Он именно пожалел, видите нас, Он нас пожалел, Он имея любовь, так он, значит, вот Боже не мог выдержать по своей любви наше состояние, и вот пришел на эту землю, чтобы нам показал бы дорогу в Царствие Небесное. Это верх смирения. Он Создатель всей Вселенной, Вседержитель и Содержитель всей Вселенной. И вот Он взял и снизошел к нам и стал человеком. И на этой земле Он нам показал всю дорогу только чистого смирения. Вот, противоположность. А мир сейчас не хочет принимать вот этой любви Божией, Христовой любви. И говорит, я не хочу, чтобы меня жалели бы. Да, вот женщина такая, как вы описали, скажем, несчастная, то она не хотела бы вашей жалости. Она моментально бы сказала бы, да ты меня не жалей, так. Ты меня должна любить за мое достоинство. Вот что наша беда.
Нет, оно просто значит, ты ханжествуешь, ты кривляешься,
мы
живем.
Ну да, ну вот она не может, она не примет жалость твою. Но у тебя и нету полную, из того, как ты рассказал, у тебя не было сожаления о ее состоянии.
Вот
я,
ужас.
Ты не показала любви к ней, нет, на самом деле, а ты могла показать отвращение к ней все-таки. Даже из того, что сказала, что значит какое-то было. Хотела бы туда немножко пожалеть, но и это не совсем получилось. Настолько вопили этот образ жизни, вопил к тебе против всей твоей уже натуры, как бы.
Нет, не против меня, против монастыря. Я-то еще, ладно, дребедень, но я же из обители приехала, где все так хорошо, где все так стройно, где все по любви. И вдруг вот окунаешься.
Но вот здесь-то он же как раз и требует, чтобы было бы на нее больше жалости, чем кого-либо. Вот были святые, которые смотрели как-то в житие, описание жития святых, да, вот. Собрали старцы или епископы в окошко, смотрели, проходит какая-то женщина несчастная. Она вообще проходит, значит, и здесь один за другим начали отворачиваться от нее. И потом кто-то что-то там сказал, что такое, это блудница идет, как это не стыдно, или как нам это противно, что все это вот мимо нас прошло такое дело. Один взял и пожалел вот сердце всего, вышел, значит, и смог вот до сердца дотронуться. Он не увидел это, не увидел, что просто какая-то страшная пакость, а он видел, что это был в плену человек, душа, которую Господь любит, которую Господь создал, эта душа была в плену, и можно сказать, служила дьяволу, и совращала это множество, может быть, и людей, как он сказал, по-моему, в том случае было, что если бы она только взяла бы столько времени и потратила бы для того, чтобы помолиться, то уже, может, могла и святости достичь. Сколько она времени тратила для того, чтобы как бы быть более привлекательной, чтобы кого-то, значит, на грех совратить. Вот. Но так или иначе, у него он показал, что вот у него любовь была, и он хотел человека спасти, вытащить его из этой страшной дыры. Вот какое, к чему нам нужно вообще стремиться. Что мы должны увидеть в каждом человеке творение Божие. И что Богу, он-то, Господь заботился о каждом и заботится, и не хочет, чтобы один бы грешный бы пропал бы. Не хочет смерти ни одного грешника. Это Божье желание. Вот, значит, Божье желание, что все бы мы бы могли покаяться. И все, которые около нас, и что тоже покаялись бы, да? И вот отношение у нас какое. А то, что нам противный грех, он должен быть. Здесь мы должны как-то отделить грех от человека. Вот. Но это должно быть совершенно искренне. Если у нас хоть немножечко есть, если мы смешиваем человека с грехом, то тот человек чувствует моментально. И уже только будет нас именно называть нас это ханджой, там, и чем хотите. И мы ничего...
Несправедливо, да?
И справедливо, и мы ничего сделать не сможем, и помочь не сможем. Здесь должна быть искренняя любовь к этому человеку, что он попал в такую яму, и такую дыру, и в таком страшном в огне. Или в такой каше, или грязи сидит такой. Искренне хотелось бы нам вытащить его оттуда.
Мне кажется, что это состояние тогда понятно, когда ты сам чувствуешь, в какой ты грязи находишься. Как вы думаете?
Ну да, да, конечно. Но опять
же. Здесь... чувствует чужую грязь.
Ну так вот, если вообще ты.
Это не помогает, к сожалению.
Ну, да нет, все-таки. Ну, тогда мы не замечали бы грязи-то никого так.
Свою вроде как бы знаешь, но поскольку уже привык к какому-то вот вставать там под колокольный звон, и вся эта чистота, понимаете, вся эта, весь этот строй монастырской жизни, возле которого живешь, любуешься, и так вот понимаешь, то сравниваешь не с собой, а сравниваешь вот с этим миром. Здесь же воздух другой.
Но здесь уже, если ты уже встаешь, говоришь, когда с этим, со звоном и тому подобное, то, знаешь, уже себе и хвалишь за это, то, что ты встаешь. А я, например, могу сказать, да я не могу вставать, и вот я не встаюсь, не со звоном, и не появляюсь, и опаздываю, и выхожу, и все. И вообще, я только посмотрю на жизнь здесь, хотя я часто назначен уже духовником здесь, я смотрю и в ужас прихожу, вот смотри, какие подвижники все, а я какой, а я какая-то, ну... Ну, тряпка да, какая-то, которая
не мешает так... шарахаться от громкой этой рок-музыки или там от витрин отвратительных
каких-то. Опять другое дело.
Вот это вот все от ранит, этого мы должны, задевает ужасно.
От этого мы должны, обязательно шарахаться от этого.
А с ним часто бывает человек, а вот человека
надо как-то отделить. Человека. И как-то его помолиться за него в тот же момент.
Тут же сразу же.
Не говорить ничего. Просто от чего сердце уже запить Господу Богу. Вытяни его из этого страшного положения. Если он будет оставаться в этом положении, то он пойдет в ад, пойдет. Страшное, обреченное страшное мучение. Феофан Затуани говорит, что это не обязательно, что ты сидишь в дыре, что сам это в грязи. Это не означает, что ты не можешь помочь кому-то не попасть на ту же самую дыру. Ты сидишь в дыре, ты можешь кричать, не ходи сюда, потому что ты попадешь туда же.
Ну, вот ты я, например... прекрасно видеть свою грязь.
Вот я,
ты
например,
можешь
здесь...
там же точно видеть грязь своего... ближнего одинаково.
Да, вот, значит, здесь я могу тогда какое-то логически посчитать, но, может быть, есть причина, почему меня назначили сюда духовником, потому что я сижу в этой дыре, я поэтому могу сказать, ходи такой же дорожкой, которой я иду. Вот, значит, не отойди от меня подальше.
Юлиана сказала, что мы видим греховность других, свои грехи мы знаем. Я думаю, что мы никогда свои грехи не знаем, потому что в жизни человека, когда все идет так, как-то по определенному пути, мы вроде бы знаем. Но наступают иногда такие моменты в жизни, непредвиденные, когда вы не знаете, как вы можете себя поступить, и вы сами устрашаетесь.
святые отцы нам говорят вообще, мы-то и своих грехов-то и не можем видеть без благодати Божией. Нам нужна Господню благодать. А если Господь нам раскрыл бы всю глубину нашей души, нашего сердца, всю пакость, которая там таится, то мы в ужас пришли бы и наверняка в отчаяние попали. Это нам раскрывает Господь понемножечку грехи свои и наше состояние греховное. Потому что никогда не надо думать так, что это не меня касается, когда ты читаешь в каноне Сладчайшему Иисусу, например, подготовительный канон перед причастием, который нам нужно читать, где никто не согрешил больше на свете после Адама, до благодати, после благодати, сколько я согрешил. Если я не понимаю твое, если твой разум этого не, может не понимать так, когда начинаешь сопоставлять вот там грехи какого-нибудь соседа или какие-нибудь там вот, бывает в газетах или в новостях, там кто-то кого-то изуродовал, изнасиловал и тому подобное, вот ты начинаешь говорить, да у меня такого-то нету, как же я могу быть более грешным, чем тот человек? А вот ты можешь, а вот ты можешь. Может, у тебя больше дано было, и больше тебя спрашивается. Мы мир-то должны осуждать. Господь сам сказал, Господь сказал, мир сей лежит во зле. Князь мира – дьявол.
Да.
Ну вот, значит, но все, что от мира, действует через людей. Русская пословица, с кем поведешься, того наберет. Твой сосед попался в лапы сейчас бесом, бесы им правят полностью. Чего же ты будешь там около него быть, если ты не в состоянии? Если ты уже отшельник, прошел там сколько, сама победила все страсти, тогда ты можешь взять, помочь этому брату, вытащить этот маленький...
Уходить, да?
Вытащить от него сучок, если ты умеешь бревно свое, уже знаешь, как вытащить. Тогда ты можешь ему помочь.
До этого
он
бежать.
Тогда мог. А до этого надо бежать. Ну, конечно, бежать.
А
но
бежать,
нельзя осуждать.
Ты судишь тем самым.
Нет, ничего нет. Не
может ли быть такой критерий почти что на 100%, что признак ереси – это оправдание греха?
Оправдание греха, конечно, ты тоже уже можешь посчитать ересь, как, если оправдание. Грех есть грех, значит, если оправдывать грех, он уже не грех. Это здесь может прикрываться экономией или милосердием еще. Это трудно так сказать, нельзя как ставить общее правило. Есть, например, канонические правила, апостольские правила, Вселенских соборов правила, семи Вселенских соборов, потом вообще поместных соборов правила. Если мы, например, займемся полным изучением всех правил, канонических правил, всех правил, которые есть, то мы увидим очень скоро, что мы все отошли и отходим от истинного православия, и чуть ли не все подлежим большим эпитемьям, так что, наверное, редко кто из нас может когда-нибудь и причащаться. Настолько мы отошли от всего, Но это не означает, что церковь не права и что эти правила не есть идеал, к которым надо стремиться. Никак нельзя считать то, что сейчас батюшки отпускают, где нельзя было бы отпускать. Например, батюшка, чтобы стать батюшкой, должен клятву принести перед Евангелием и крестом, что он будет соблюдать канонические правила. Значит, он отпускает тогда, когда нельзя отпустить грех, и разрешает причаститься, он на себя берет этот грех. Поэтому уже неудивительно, если многие из наших батюшек очень часто болеют, вообще-то. Так что Господь посещает их тогда милосердием своим и дает им поболеть немножечко, понести результаты этих грехов, которые они на себя взяли. Так. Но стремление у нас и учение должно быть всегда приводить к идеалу. И идеал это есть как раз изреченный каноническими правилами и учением церкви. И от них отходить мы не можем. Официально мы не можем отменить хоть ни одного закона, ни одного канонического правила мы не можем отменить. Если мы готовы отменить одно, то да, здесь мы уже в ересь попадаем. Господь-то сказал в своем слове такое страшное для нас тоже, с одной стороны, кого отец не призовет, то ты не можешь попасть.
ему. Значит, должен, должны мы тоже быть призваны. Но это не означает, что он кого-то избегает и кого-то не призывает. Мы все-таки призываем всех, хоть не хоть. Но как мы на это реагируем? На зов Господь.
Я живу вот в этом времени, да? Вот если, скажем так, Господь меня призвал, а сейчас вот, вот такая вера, ну, имею в виду, что вот не такие экономические правила, от которых мы уже немножко отступаем.
Но мы не отступаем от Писания, да, я его понимаю, ну да.
Понимаете, то есть я не могу же, или я могу сама, допустим, лично прийти в те... Тысячу лет тому назад. Но, тем не менее, я же не виновата в том, что я сейчас исповедую ту веру, которая существует.
Да, апостол сказал, да. Не применяйся к этому времени.
Да, но дело в том, что наша вера, она не будет меняться до скончания. Но народ, он все больше будет отходить. Потому что Господь сказал такое страшное слово, что он придет раньше даже времени, чтобы не... пропало бы, и даже последние не пропали бы. Потому что любовь иссякла, и из-за того, что любви нету настоящей, то вера хладеет все больше и больше. И это то мы видим на лицо. Потому что любви нету настоящей к Богу, поэтому и все охладевает. И чтобы спаслась бы хоть какая-то душа, так Господь сказал, обещал, что просто адово не одолеют церковью, то он придет раньше.
Не будем мы с вами падать духом, и не будем мы с вами унывать, если скорби идут в нашу сторонку, хотя бы даже на праздники, и какое бы времени ни было, да будем мы нести эти скорби с радостью о том, что мы можем быть причастниками хоть маленькой скорби, той, которую Царица Небесная претерпевала за нас. И сейчас, наверное, претерпевает, когда мы отходим от сына и я. Наверняка скорбит она, видя наше неразумие, а иногда даже нашу наглую ненависть к сыну и я. То даже нам, Царица Небесная, помнить, что Царство Небесное берется силою, и только нужница восхищает ее. И если мы будем смирением охватывать, смирением стремиться, это вся молитва, все подвиги, все, что мы не делали бы на этой земле, если они не как бы облагораживаются смирением, то они